Привет всем, меня зовут Марк, и я алкоголик. Мне очень приятно быть со всеми вами в это воскресенье. Воскресное утро на подобных рабочих семинарах похоже на работу с людьми по шагам. Много народу разбегается. И если бы духовная жизнь была проста, мы бы собирали стадионы. Каждый из нас ответственный за свою жизнь и за то, чтобы решать, сколько из того, о чем мы говорим, взять в свою жизнь. Я хотел бы поделиться несколькими вещами по поводу вчерашнего и позавчерашнего дня. В компании Nike есть слоган, который очень подходит AA. Просто делай это. Никогда не позволяйте другим людям читать большую книгу за вас. Следуйте инструкциям большой книги и получите свой личный опыт. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, что самому пережить духовный опыт более важно, чем объяснение полученного опыта. Поэтому я повторяю вам, просто делайте это. Сделайте программу 12 шагов, как она изложена в большой книге, и получите свой личный духовный опыт. Сегодня мы будем много говорить о том, где же взять силу, чтобы делать все это. Мы будем много говорить о дисциплине, потому что дисциплина – это конь, на котором я еду. Я несколько раз ездил в различные монастыри, чтобы поучиться там различным духовным практикам. Как много из вас посещало когда-нибудь монастырь? Отлично. Большинство из вас были в монастырях. Вы заметили, что они делают все в одно и то же время. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Они встают в одно и то же время. Они молятся в одно и то же время, они кушают в одно и то же время. Это может вызвать у вас вопрос, зачем они это делают? Ответом является то, что люди, которые стояли у истоков организации монастырей, были духовно пробуждены и видели слабость человеческой натуры. Например, лень, нежелание и недостаток дисциплины и так далее. Поэтому в монастырях все делают в одно и то же время. Если вы делаете это день за днем, то у вас появляется привычка, которая перерастает в часть вашей натуры. В день, когда у вас появится лень и недостаток дисциплины, вы будете делать нужные вещи, даже если у вас не будет никакого желания этого делать. Это станет частью вашей натуры, и вы просто будете их делать, переступая через самих себя. Это в точности повторяет и подтверждает мой опыт, связанный с работой по программе, и особенности, связанные с дисциплиной выполнения шагов 10 и 11. Когда я взял сам перед собой обязательство следовать этим путем жизни, я точно знал, что если я буду делать это два раза в неделю, то на 100% я рано или поздно брошу это делать. Точно так же, как бросал все свои предыдущие жизненные начинания. Поэтому я начал просыпаться раньше, чем я просыпался до этого. С понедельника по пятницу в 5:00, в субботу и воскресенье самое позднее в 6:00. Чего бы этого мне не стоило, я начал делать это. Я взял на себя это обязательство. Я взял на себя обязательство, что буду делать это каждый день. Затем я начал работать с медитацией и стал использовать таймер. Многие спрашивают, зачем ты используешь таймер? Потому что это инструмент, который позволяет мне быть дисциплинированным. Когда я начал делать медитацию, а это было очень сложно для меня, то мое обязательство перед самим собой было. Я буду сидеть и медитировать сейчас эти 10 минут. Я не встану раньше этого срока. Я не вставал тогда и не встаю сейчас, до тех пор, пока таймер не отсчитает время, которое я установил на нем. Когда я начал делать эти вещи каждый день, то очень скоро это стало моей привычкой, очень скоро это стало моей натурой, и это стало происходить автоматически. Очень скоро я начал просыпаться за несколько минут до 5:00, 7 раз в неделю. То, что я делаю, я просыпаюсь и начинаю выполнять эти действия. Это ежедневные действия, это рутина. Это стало моим стилем жизни. Я делаю это точно так же, как они делают это в монастырях. Поэтому я использую термин «дисциплина – это конь, на котором я еду». Дисциплина – это мощнейший инструмент, который нужно использовать, чтобы переступить свое эго. Каждый из нас имеет лень, нежелание убирать после себя, нежелание застилать свою кровать. Каждый из нас может продолжать этот список. Инструмент, который я использую, чтобы жить духовной жизнью во всех областях своей жизни, это дисциплина. Есть одна замечательная книга Стюарта Уайлда, которая называется «Безграничные возможности моего я. 33 шага для улучшения своей жизни». По крайней мере, половина этой книги посвящена дисциплине. Физической дисциплине, духовной дисциплине, эмоциональной дисциплине, умственной дисциплине, дисциплине того, что я ем. Мне нравится этот парень. Это он сказал: «Если вы не можете объяснить свою духовность за 10 секунд, то попробуйте найти другую концепцию». В этой книге вы найдете много упражнений для выработки дисциплины. Понимаете, эгоизм не любит изменений. Вот одно из упражнений, которые я даю спонсорам, чтобы показать им это. В течение следующей недели, каждый раз, когда ты будешь ехать на работу, выбирай новую дорогу. Через 3 дня они мне звонят, чуть ли не плача, говоря, что не хотят делать этого. Или другое. Если вы чистите зубы правой рукой, то в течение недели начните чистить левой рукой. Вы не поверите, что ваш разум будет говорить по поводу этого. Вы просто не поверите. Я хочу этим показать, что мы духовно не пробуждены. Мы проживаем нашу жизнь во сне. Мы живем и все делаем на автомате. У нас громадное количество привычек, которые никак не помогают нам расти духовно. Так что, если у вас будет возможность, прочитайте эту книгу. Для меня это очень актуально в свете того, что мы делаем в шагах 10 и 11. Повторяю еще раз. Первое. Слоган Найка. Просто делайте это. Второе. Не позволяйте никому читать большую книгу за вас. Всегда читайте сами. Ответы в большой книге. Они там. Третье. Как говорил Дэйв. Никогда не смешивайте весть и человека, который говорит эту весть. Никогда не делайте этого. Четвертое. Вы ответственны за свою жизнь. Вы сами решаете, сколько хотите взять из того, что мы говорим. И если мы говорим что-то, чего нет в тексте большой книги, то удостоверьтесь для начала, что вы хорошо ориентируетесь в этой самой большой книге, перед тем, как высказывать противление или несогласие. Пятое. Имейте открытый разум. Большая книга говорит: попытайтесь понять, в чем правы верующие люди. В одной этой фразе заложена невероятная сила, мощь и мудрость. Анонимные алкоголики – это духовный детский садик для отсталых в духовном плане детей. AA – это детский садик. Если вы хотите узнать больше о медитации, пообщайтесь с человеком, который 30 лет практикует медитацию. Таких сложно найти в AA. Поэтому вы можете найти и поговорить с духовно пробужденными людьми в различных церквях и духовных течениях. Задайте им вопрос, который написан в большой книге. Что мне нужно делать? Они скажут вам: затем идите домой и начинайте делать. Но мы ведь алкоголики. Мы не хотим действий. Мы хотим какого-то невероятного ответа, какой-то потрясающей фразы или мудрости, которая в один момент решит все наши вопросы. Но это так не работает. Есть огромное количество практик и течений, которые могут поведать вам о разных аспектах той же медитации. Я знаю множество людей, которые практикуют духовность коренных индейцев США. Я сам 2 года этим занимался. Это невероятно. Вы можете попробовать наш опыт. Вы можете найти другие вещи, которые вы можете использовать вместе с программой AA. Не вместо программы, а наряду с ней. Я познал Бога благодаря 12-шаговой программе анонимных алкоголиков. Если вам не нравится слово «Бог», вы можете использовать любое другое слово. Я познал Бога благодаря AA. Несколько лет назад я прочитал одну фразу, которая осталась у меня в памяти. Если познали Бога с помощью какой-либо церкви, духовного течения или практики, то вам не нужно искать Бога в другом месте. Мы будем говорить сегодня о 11 шаге, и я расскажу вам о тех вещах, которые я делаю наряду с духовными инструментами, которые написаны в Большой книге. Я делаю их наряду, то есть вместе, а не вместо. Я знаю огромное количество людей, которые, дойдя до 11 шага, уходили в сторону от ААА, пытаясь найти то, что у них уже есть. К сожалению, в большинстве они срывались. Я тоже уходил в сторону от ААА, но, к счастью, я быстренько возвращался. Мы должны быть осторожными с 11 шагом, потому что в нем мы говорим о настоящей силе. О настоящей силе! Я видел людей, которые попадали в духовную интоксикацию. Я видел людей, которые были трезвы много лет. Они сделали много работы по шагам, но они ушли в сторону и делали примерно такие заявления. Благодаря молитве и медитации мое ДНК изменилось, и у меня уже нет феномена тяги. Да, мы смеемся сейчас над этим, но это случается. Это реальность нашей болезни. Поэтому я остаюсь в числе радикальных эйвцев, которые практикуют программу 12 шагов, написанную в Большой книге. Я уже говорил вам, что иногда меня сносит, и я увлекаюсь различными течениями духовности, но неизменно возвращаюсь к 12-шаговой программе, к тому, что говорится в книге. Помните, я говорил вам это вчера, не цепляйтесь за слова и термины, связанные с Богом и духовностью. Попытайтесь понять и спросите, что они означают для меня. Может быть, мы говорим об одних и тех же вещах, но разными словами. Я убежден, то, что от Бога, объединяет меня с другими людьми. То, что является порождением моего эго, наоборот, разъединяет. Я даю своим спонсируемым множество разных духовных упражнений. Одно из них такое. Я говорю спонсируемому, чтобы он нашел Бога в пачке цветных карандашей. Я прошу, чтобы в течение месяца он искал Бога в пачке цветных карандашей. В течение следующего месяца я не разговариваю на эту тему. Когда они приходят ко мне через месяц, то у них всегда точно такой же опыт, какой был у меня. Я не буду вам сейчас рассказывать, что это за опыт. Предлагаю вам самим получить его. Мы должны находить Бога в нашей каждодневной, обычной, рутинной жизни. Я ложусь вечером спать, просыпаюсь утром, ем, сижу немного за компьютером, еду на работу, работаю, затем работаю с этими сумасшедшими алкоголиками и наркоманами. Потом еду на эти изрядно надоевшие собрания ААА. Потом я еду домой, смотрю телевизор и ложусь спать. Мне нужно найти Бога в пачке цветных карандашей. Я должен находить Бога во всей этой рутинной, однообразной, каждодневной жизни. Однажды я сказал себе: «Марк, ты уже нашел Бога. Теперь тебе нужно просто поддерживать и развивать эти отношения. Тебе уже не нужно куда-то идти, ходить от церкви к церкви, от монастыря к монастырю. Ты познал Бога через программу анонимных алкоголиков. Будь с этим и развивай свой опыт». Я хотел бы сказать еще несколько вещей перед тем, как Дэйв возьмет слово. Мы всегда бежим куда-то, что-то хотим, строим планы. Народ, сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Выдох, глубокий вдох, выдох. Улыбнитесь друг другу. Все уже хорошо. Жизнь – классная штука. Смотрите по сторонам и наслаждайтесь жизнью. Расслабьтесь. Остановитесь на секунду. Согласно моим часам, сейчас воскресенье, 9 часов 23 минуты. Сегодня 29 июля 2001 года. Мы находимся в Нью-Йорке. Мы сейчас здесь. Насладитесь этим моментом. Сейчас вы можете жить только здесь. Сейчас вам не нужно решать вопрос с работой. Сейчас вам не нужно думать, как отправить детей учиться. Насладитесь нашей компанией. Насладитесь этим мгновением и расслабьтесь. Вчера я говорил вам то, что очень помогает мне. И если сегодня я сделал программу, я выиграл. И если нет, я проиграл. Я держу все это на таком уровне. И если сегодня я сделал программу, я выиграл. И если нет, я проиграл. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя. Только вы можете решить, сколько вы хотите взять из того, о чем мы здесь говорим. Я надеюсь, что после этой конференции некоторые из вас уедут с немножко большей страстью к этой программе и желанием познать ближе Бога. В конечном итоге это и есть цель нашей встречи. Мы с Дэйвом делимся тем, как Бог проявляется в наших жизнях. У нас нет другого ответа, кроме «найдите человека, который сделал эти шаги и получил духовное пробуждение». Делайте под его руководством эту простую программу действий и получите свое духовное пробуждение и свой сознательный контакт с Богом. Все сводится к этому. У каждого из нас были свои учителя в АА. Есть люди, которых мы считаем чуть ли не святыми, но я вам скажу вот что. Сделайте с этими любви пятый шаг. Любая иллюзия, что они светятся от духовности в темноте, быстренько развеется. Дэйв и я, мы просто два пьяницы, у которых есть немного страсти и любви в наших сердцах. Но если разобраться, то это даже не наша заслуга. Это не моя заслуга, что у меня в сердце есть эта невероятная Божья любовь. Это не моя заслуга, что во мне есть страсть к этой программе. Это не моя заслуга, что в моем сердце есть жгучее желание поднять свой зад с дивана и пойти помогать другому страждущему алкоголику. Это все не моя заслуга. Это подарок мне от Бога. Тем, кем я был, это беспробудный алкоголик и наркоман, который бурей проносился через жизни других людей, раня их и принося им боль. Я пришел в это сообщество на пороге смерти, и это было то, чего конкретно добился я сам. Я жил в иллюзии, что я могу, но правда оказывается в том, что моей дилеммой был недостаток сил, и в том, что как раз сам я ничего не могу. Не нужно усложнять ничего, все уже есть. Иногда я хочу загонять себя самопознанием и чтением кучи духовной литературы до состояния, чтобы я начал светиться в темноте от духовности. Но потом я вспоминаю, что все уже есть. Я никогда не встречал нигде такого простого практического набора действий, направленных к обретению революционного и фундаментального духовного опыта, как это написано в большой книге. А я прочитал очень много духовной литературы. Это так просто. Сделать три умственных заключения в первых трех шагах. Затем три инвентаризации четвертого шага. Сделали пятый шаг. Молитва шестого и седьмого шагов. Расчистили наше прошлое в восьмом и девятых шагах. Затем дисциплина в выполнении шагов десятого и одиннадцатого. И помощь другим. Это настолько просто, что часто нужно повторять еще раз. Это так просто. Это проще, чем предложение большинства религий и духовных течений. Это проще философских и моральных концепций. Это так просто. Не нужно ничего усложнять. Это все, что я хотел вам сказать на данный момент. Спасибо. Передаю слово Дэйву.
Спасибо, Марк. Доброе утро. Меня зовут Дэйв, и я алкоголик. Когда я услышал эти слова впервые, то они были мне непонятны. Но с течением времени мое отношение к ним изменилось. Доктор Боб описал 12 шагов в двух словах – любовь и служение. Билл свел это к трем вещам – доверяйте Богу, расчистите свой дом, помогайте другим. Вот как все это просто. Программа действительно настолько проста. Вчера, когда я вернулся в свой номер, я был очень уставший, но решил зайти на свою почту и посмотреть письма. Там было одно письмо от моей подруги, ее зовут Тодда. Она спросила меня, ну что, как там конференция? Я отправил ей ответ, это просто неописуемо. Я не знаю, как у вас, народ, но я был на очень-очень-очень многих конференциях и рабочих семинарах, и как спикер, и как слушатель. Это всегда по-разному, но я могу сказать одну вещь точно. Я никогда не чувствовал себя так, как чувствую себя сейчас с вами в течение этих выходных. Мы все с вами составляем одно большое духовное тело. Я очень благодарен вам за этот дар быть вместе с вами здесь и сейчас. Спасибо вам большое. Я практически слышал голос Марка в моей голове. Если кто-то спросит вас, как семинар, ответь, это просто неописуемо. Наслаждайтесь моментом, получайте удовольствие. У вас есть возможность, которой нет у людей, которые слушают эту запись сейчас. Вы можете чувствовать прохладу кондиционера. Вы можете посмотреть по сторонам на людей, которые вокруг вас. Наслаждайтесь происходящим. Потому что единственный момент, когда вы можете быть соединены с Богом, это здесь и сейчас. Я хотел бы сделать несколько маленьких объявлений. Мы принесли распечатки упражнения «Сталь-сталь». Вы можете подойти и взять их на столе. Там же лежат 12 традиций для взаимоотношений, 12 концепций служения во взаимоотношениях. Мы постараемся все это зачитать, чтобы люди, которые будут слушать эту конференцию на записи, имели представление, о чем речь. Я знаю, что многие люди уже собираются уезжать, поэтому мы постараемся компактно уложиться и поговорить об остальных шагах. Но так на самом деле работает программа. Вам требуется некоторое время на четвертый шаг, затем пятый шаг, затем шестой и седьмой шаги и сразу же восьмой и девятый шаги. По моему опыту, если вы на седьмом шаге больше, чем полчаса, значит что-то не так. Когда я спонсирую людей с большими сроками трезвости, мы останавливаемся на седьмом шаге полчаса и сразу же двигаемся дальше по программе. Делаем список восьмого шага, делаем первый и девятый шаг. Затем, когда времени становится побольше, мы возвращаемся к седьмому шагу. Я использую несколько духовных техник, которых нет в большой книге. Я взял их из литературы Аланон. Я добавляю эти техники к своей утренней медитации. Это занимает у меня несколько дней. Но сам седьмой шаг я делаю очень быстро. Нам нельзя останавливаться и стоять на месте. Нам нужно двигаться дальше. В конечном итоге мы приходим к шагам 10 и 11. В этом месте мы немножко притормаживаем наш темп и разбираем их более серьезно, потому что для меня эти шаги – это апогей того, что мы делали в первых 9 шагах. Я хотел бы поговорить сегодня еще об одной вещи. Обычно все рабочие семинары подходят к 12 шагу в самом конце, когда уже нет ни сил, ни времени. В конце концов, все сводится к фразе. Так, ну, с 12 шагом все понятно, читайте главу, работая с другими, там все написано. Поэтому в руководстве к семинару, которое есть у вас на руках, я поместил план работы с новичком, который основан на том, что написано в большой книге и моем личном опыте. Я не знаю, что происходит в Техасе, но в Нью-Джерси страховые компании перестали платить за реабилитационные центры и детоксы. Из-за этого большая часть детоксов закрылась из-за нерентабельности, и у нас на весь Нью-Джерси осталось только 2 детокса. Поэтому мы фактически вернулись к ситуации, которая была в самом начале АА в 30-х годах. И мы возвращаемся к базовому 12-му шагу. Но никто не учит людей, как делать этот 12-й шаг со свежими алкашами, без того, чтобы убить их. Потому что алкоголизм – это смертельное заболевание. Очень высокий процент смертности при алкоголизме как раз во время выхода из запоя. Если вы не знаете, как выводить человека из запоя, то вы можете убить его своей помощью. Мы обязательно поговорим сегодня об этом. Давайте вернемся к вопросу, который кто-то задал вчера о 12 традициях и 12 концепциях служения в отношениях. Традиции АА. Те, кто вступили в сообщество анонимных алкоголиков, ощутили, что значит сделать выбор между постоянной мукой и трезвостью, а не редко между жизнью и смертью. Точно таким же образом Содружество АА может принести пользу огромному количеству алкоголиков, еще не знающим о его существовании. Поэтому ни одно другое сообщество мужчин и женщин не испытывало столь острой потребности в постоянном единстве и стремлении к действенности наших усилий. Мы, алкоголики, видим, что должны работать совместно и держаться друг к другу, иначе большинство из нас в конце концов погибнет в одиночку. 12 традиций анонимных алкоголиков представляют собой, по мнению членов АА, наилучшие, основанные на практическом опыте, ответы на такие жгучие вопросы. Как АА может лучше всего работать? И каков наилучший способ сохранения единства АА и его выживания? Если традиции могут сохранить вместе группу ненормальных людей, которые раньше не могли бы долго жить вместе, без того, чтобы поубивать друг друга, то почему бы нам не попытаться объединить нашу пару или нашу семью в группу и не попробовать ответить на вопрос, как нам, как семье, лучше всего работать? Применение традиций в семье может позволить ответить на вопрос, каков наилучший способ сохранения единства в семье и ее выживания? Итак, мы переходим к традициям во взаимоотношениях. Впервые я услышал об этих традициях во взаимоотношениях 7-8 июля 1996 года от Мэри Перл Томпсон по прозвищу Мэр во время конференции в North Little Rock. Эти традиции являются собранием идеалов и опыта группы АА для семейных пар. Их опыт я дополнил своим, и вот что из этого получилось. Первая традиция. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Здоровые взаимоотношения зависят от единства. Вторая традиция. В делах нашей семьи или наших взаимоотношений есть только один высший авторитет – любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом семейном сознании. Каждый член нашей семьи – всего лишь облеченный Богом служитель, и никто никому не приказывает. Третья традиция. Два или больше человека, которые собираются для общего благополучия, могут называть себя семьей. Основными требованиями для того, чтобы иметь хорошую семью или отношения, является взаимное желание быть во взаимоотношениях, готовность работать для хороших взаимоотношений и честное желание жить согласно Божьей воле. Четвертая традиция. Каждый партнер должен быть самостоятельным, за исключением дел, которые затрагивают других партнеров, семью или общество в целом. Пятое. У каждой семьи или взаимоотношений должна быть лишь одна единственная цель – служить выражением Божьей любви. Как это круто, не так ли? Единственная цель моей семьи – это служить выражением Божьей любви. Шестая традиция. Партнер не должен излишне духовно, эмоционально или физически поддерживать брак или отношения, чтобы проблемы эгоизма или получения удовлетворения не отвлекали нас от нашей главной цели. Седьмая. Каждый партнер должен стремиться к полному самообеспечению на физическом, эмоциональном и духовном уровне. Восьмая традиция. Наш брак или отношения должны всегда оставаться добровольными отношениями, в которых каждый партнер принимает свободное решение оставаться в них. В здоровых отношениях мы не ведем счет наших вкладов или добрых дел. И я хотел бы остановиться немного на этом пункте. Мужчины, парни, наша система подсчета отличается от женской системы подсчета. Если я принес своей жене шоколадку, то в моем уме это 1 балл. Если я принес жене кольцо с бриллиантом, то это 10 тысяч баллов. Позвольте мне спасти вас от многих трудностей и проблем в взаимоотношениях. Вот женская система подсчета. Вы принесли домой шоколадку – 1 балл. Вы принесли домой кольцо с бриллиантом – 1 балл. Вы принесли охапку роз – 1 балл. Вы принесли жене любовную записку – 1 балл. В женской системе подсчета ключевым является не цена подарка, а проявление любви. Вот что я делаю во взаимоотношениях со своей женой. Я пишу любовные записки. Перед тем, как ехать сюда, я написал маленькое любовное послание и положил его под одеяло. Так что, когда моя жена пойдет спать в этот день, она обнаружит это послание. Другую записочку я положил в ее нижнее белье, так что на следующий день, когда она проснулась и пошла в душ, Она нашла другую мою любовную записку. То же самое я сделал для моих детей. Каждый из них обнаружил записку у себя под одеялом в тот вечер. Вот что значит применение этих принципов во всех наших делах. Перестаньте думать о себе. Начните проявлять любовь другим людям. Если вы не можете сделать это для своей семьи, то с кем тогда вы сможете это сделать? Такие маленькие, простые проявления любви. Позвоните и скажите им: «Я люблю тебя». Подойдите средь бела дня и обнимите их. Моя жена может идти по дому. Я остановлюсь прямо у нее на пути, обнимая ее. Она уже привыкла к этому и ничего не говорит, как раньше. «Что ты делаешь? Ты что, опять что-то натворил?» Теперь она просто принимает эти объятия и затем идет дальше по своим делам. Я протрезвел, когда в обиходе были карточки только сегодня. Сейчас их трудно встретить где-то, их уже практически не печатают на группах анонимных алкоголиков. Знаете, кто их сейчас печатает? Аланон. В карточках только сегодня давался набор серьезных духовных вещей, которые нужно практиковать только сегодня. Одно из этих вещей, которые я продолжаю делать до сегодняшнего дня, я делаю две вещи, которые я не хочу делать просто для своей духовной практики. Если кто-то узнает об этом сегодня, то это не будет считаться. Поэтому я не мог рассказать вам о любовных записках для моей жены два дня назад, потому что это бы уже не считалось. Я сохранил тепло от этих поступков в своем сердце. Я не мог рассказать об этом моей семье до тех пор, пока они не нашли этих записочек. Пули должны быть выпущены из револьвера, иначе мой эгоизм будет манипулировать этим. Так, где мы остановились? Ага, в здоровых отношениях мы не ведем счет наших вкладов или добрых дел. Девятая традиция. Семья или отношения должны быть гибкими в своей организации. Но наше групповое сознание может выбирать наделенных доверием исполнителей, которые будут выполнять определенные служения и быть непосредственно подчиненные тем, кому они служат. То, что я отец в нашей семье, это не значит, что я босс. Это избирательная позиция. Они могут проголосовать и лишить меня моей должности, если захотят, конечно. Десятая традиция. Члены семьи или отношений должны избегать гневных и жарких споров, конфликтов и противостояний. В большой книге написано, что если в семье назревает конфликт, то кто-то из партнеров должен сказать: «Дорогая, это начинает перерастать в спор. Давай отложим этот разговор на время». Как много из присутствующих в этой комнате когда-либо так делали? Каждая рука должна быть поднята. Вместо того, чтобы брызгать слюной в порыве гнева, мы останавливаемся и говорим: «Дорогая, я тебя люблю. Давай поговорим позже на эту тему». И из комнаты. Распишите инвентаризацию. Помолитесь. Поговорите со своим спонсором. И только тогда возвращайтесь к диалогу. Одиннадцатая традиция. Наша вера в Бога, философские и моральные концепции не должны навязываться другим членам семьи. Наше желание поделиться с другими своими взглядами должны быть основаны на привлекательности, а не на пропаганде. Анонимность – это важная ценность для семьи или отношений. Очень важная вещь. Только потому, что вы алкоголик и вам нужно делать 12 шагов, не означает, что вы должны бегать с плакатом, что вы алкоголик. Я живу по соседству с церковью. Каждый раз, когда они меняют священников, я иду к своей жене и говорю: «Дорогая, они поменяли священника. Это может быть потенциальный 12-й шаг. Ты не против, если я нарушу свою анонимность и скажу ему, что я алкоголик?» Если она скажет «нет», я не сделаю это. Если она говорит «да», то я иду к священнику и говорю: «Здравствуйте, меня зовут Дэйв, я алкоголик. Я трезвый столько и столько. Если к вам будут приходить люди, у которых проблемы с алкоголем, вы можете связаться со мной по этому номеру или дать этот номер тому человеку». Как по-другому сделать 12-й шаг? Я знаю людей, у которых 30 лет трезвости, и они не могут никого найти, чтобы сделать звонок 12-го шага, потому что они настолько анонимны, что другие алкоголики просто не могут их найти. Как много людей в этой комнате зарегистрированы в интергруппе в списке людей, которые готовы сделать 12-й шаг? Все руки должны быть подняты. Если вы впереди на одну страничку в большой книге, чем новичок, то вы можете ему помочь. Но для начала вам нужно получить свой собственный опыт. После этого семинара у вас уже имеется много того, чем вы можете поделиться с новичком. Крис принес нам фантастически заряженную весть о выздоровлении вчера. Я не могу делать это сам. Вы нужны мне на передовой линии фронта. Традиция 12, и слушайте ее очень внимательно. Анонимность, которая проявляется через полную бескорыстность, то есть отказ от удовлетворения только своих желаний, является духовным фундаментом нашего стиля жизни, как семьи или пары. Бескорыстность постоянно напоминает нам, что принципы важнее личностей, и главным принципом здоровых отношений, наполненных Божьей любовью, является отказ от своего эгоизма. Нашим величайшим проявлением любви является наше стремление быть полезными друг другу, и мы не можем этого делать, если мы наполнены эгоизмом. Вот как можно применять 12 традиций в собственном доме. Пока у нас осталось время, я быстро пройдусь по 12 концепциям служения в семье. Помните, что многие люди никогда вообще не слышали о существовании 12 концепций служения. Итак, 12 концепций служения и гарантии всемирного служения. 12 концепций всемирного служения – это описание главных принципов для существования Всемирной службы обслуживания АА. Они являются результатом эволюции, которая пережила наше сообщество от своего начала, когда нас было несколько человек, до сегодняшнего дня, когда нас несколько миллионов человек по всему миру. 12 концепций – это результат нашего группового опыта за многие годы развития АА. Они направлены на достижение максимального эффекта при сотрудничестве и минимального количества возможных противоречий. Эти концепции служения позволят нашим служителям делать свою работу, сотрудничать друг с другом и минимизируют возможные личные конфликты. Мы знаем, что мы, как алкоголики, склонны к стремлению к власти, поэтому мы сами себя ограничиваем и основываем нашу концепцию служения на принципах проверки и равновесия. Например, право на решение дает нашим наделенным доверием служителям принимать решения в отведенным им областям служения. Право на участие дает каждой категории или группе наших сотрудников право голосовать в разумном соответствии с теми обязанностями, которые они исполняют. Право на обжалование дает нам уверенность, что всегда будет услышано наше авторитетное меньшинство, и что ходатайства о возмещении личных обид будут внимательно рассмотрены. Если концепции могут сохранить вместе группу ненормальных людей, которые раньше не могли бы жить вместе, без того, чтобы поубивать друг друга, то почему бы нам не попытаться объединить нашу пару или нашу семью в группу и не попробовать ответить на вопрос, как нам, как семье, лучше всего работать? Применение традиций в семейной жизни позволит ответить на вопрос, каков наилучший способ сохранения единства семьи и ее выживания. Моя семья была сформирована в 1988 году, поэтому там и значится этот год. Поставьте в то место дату образования вашей семьи или вашей пары. Итак, 12 концепций служения для семейной структуры. Первая концепция. Конечная ответственность и наивысшие полномочия в нашей семье должны всегда принадлежать коллективному сознанию всей нашей семьи. Это означает, что даже 3-летний ребенок имеет право голоса. Вторая концепция. Когда в 1988 году наша семья появилась, мы утвердили состав нашей семьи, и мы наделили наших доверенных служителей всей полнотой власти для сохранения наших отношений. Члены нашей семьи наделены правом голоса, и наша семья является выразителем и исполнителем нашей групповой воли. Третья концепция. В качестве традиционного способа организации и поддержания четко определенных рабочих отношений между членами семьи и наделенными доверием служителями, и обеспечение таким образом их эффективного лидерства, настоящим предлагается, чтобы каждый из составных элементов семьи был наделен традиционным правом на решение. Помните, я говорил вчера, что сейчас моя жена принимает решение в отношении наших финансов? В нашей семье действует принцип ротации. Когда мы только поженились, я руководил нашими финансами. Наши финансы – это открытая книга. Все наши траты мы заносим в финансовую книгу, которая лежит у нас на полке. Мой эгоизм хочет прятать деньги и делать заначки. Я не избавлен от этого. Я всего лишь трезвый алкоголик. Когда я не нахожусь в хорошей духовной форме, то возвращаюсь к своим старым привычкам. Если я завтра попаду в аварию и умру, что тогда? Я должен позаботиться, чтобы у меня была страховка. Я должен позаботиться, чтобы страховка была у моей жены. Что если мы вдвоем попадем в аварию? Кто позаботится о наших детях? Наши страховки также находятся в нашей финансовой книге. Если мы умрем, то любой, кто откроет нашу финансовую книгу, увидит их, а также наше финансовое положение. Я хочу, чтобы о моих детях позаботились, если меня неожиданно не станет. Мы говорили вчера в машине с Марком и Крисом об этом. Позаботьтесь о своем здоровье, позаботьтесь о своей страховке, позаботьтесь, чтобы у вас было завещание на случай внезапной смерти. Позаботьтесь, чтобы у вас был человек или люди, которые возьмут опеку над вашими детьми. Все это фундаментальные вещи взрослой жизни. Мы должны начать взрослеть в АА. И некому научить нас в АА, как строить хорошие отношения. Вам могут рассказать, как не стоит этого делать, но очень тяжело найти тех, кто действительно имеет опыт здоровых отношений. Помните, мы говорили, АА – это духовный детский садик. Так вот, отношения – это уже знание старших классов. Как любить другого человека? Что значит быть взрослым? Что значит нести ответственность за других людей? Если вы видите классные, здоровые отношения, смирите себя, подойдите к этому человеку и скажите: «Слушай, я заметил, у тебя классные отношения. Как это у вас получается? Что вы делаете?» Я приведу вам пример. Мой друг, человек, которого я спонсировал, 3 года назад я посадил его перед собой на кухне и сказал: «Слушай, я сейчас говорю тебе не как спонсор. Я говорю сейчас как твой друг. Ты только что женился, поэтому тебе нужно сделать страховку для своей жены и страховку для себя. И ты должен составить завещание. Твоя жена уже беременна, поэтому тебе нужно позаботиться на тот случай, если ты внезапно умрешь, чтобы кто-то позаботился о твоих детях». Через какое-то время он ушел из АА, потому что у него появилась новая высшая сила – деньги. Он сделал 12 шагов, получил духовное пробуждение, вошел в мир духа, как результат получил фантастическую работу и заработал кучу денег. После этого мы не виделись больше на группах. На прошлой неделе он мне позвонил. Он был пьян и плакал в трубку. Деньги не сработали для него. Он сказал: «Дэйв, пожалуйста, мне нужна твоя помощь». Я приехал, мы начали разговаривать, и он сказал: «Кроме того, что произошло со мной, мы недавно узнали, что у моей жены рак». Я сказал: «Слава Богу, что у тебя есть страховка». Он сказал: «Нет, у нас нет страховки. Я так никогда ее и не сделал». Как теперь его жена может получить страховку, если она в предсмертном состоянии? Потом он добавил: «Компания, в которой я работаю, разорилась, и в пятницу был мой последний рабочий день. Теперь у него нет ни страховки, ни работы, ни денег, ни трезвости». Будьте внимательны. Жизнь – сложная штука. Мы должны позаботиться о фундаментальных вещах взрослой жизни. Так, на чем я остановился? Это была 3-я концепция. Теперь 4-я концепция. Через всю структуру семьи мы должны обеспечивать традиционное право на участие и заботиться о том, чтобы каждой категории или группе наших, наделенных доверием служителей, было предоставлено право голосовать в разумном соответствии с теми обязанностями, к которые должны исполнять каждый из них. Что это означает? Это означает, что если моя жена делала покупки в одном магазине, а хочет начать делать покупки в другом, то она не должна выносить это на групповое обсуждение. Это действие входит в рамки ее ответственности. Но если она начнет транжирить семейные деньги, у нас будет разговор. Пятая концепция. Необходимо, чтобы во всей нашей семейной структуре торжествовало право на обжалование. Таким образом, у нас будет уверенность в том, что мнение меньшинства будет услышано, и что ходатайства о возмещении личных обид будут внимательно рассмотрены. Шестая концепция. От имени нашей семьи наши наделенные доверием служители несут принципиальную ответственность за обеспечение деятельности семьи. Конечное решение по вопросам общей политики и финансов нашей семьи принимается коллективным голосованием всех членов семьи. Однако семья также признает, что в большинстве этих дел главная инициатива и выполнение обязанностей преимущественно должны осуществляться участвующими в семье родителями, когда они взаимодействуют друг с другом в качестве родительского совета обслуживания семьи. Моя жена и я входим в состав родительского совета обслуживания семьи. Это означает, что мы несем ответственность за жизнь нашей семьи. Мы не перекладываем ее на 3- и 6-летних детей. Я не иду к своему 3-летнему сыну и не спрашиваю, куда мне нужно вложить наши деньги. Главная инициатива и выполнение этих обязанностей лежат на мне, как на родителе. Седьмая концепция. Очень-очень важная, и я перечитываю ее время от времени. Семья признает, что обет заботиться о семье, данный родителями, является правовым инструментом. На его основе родители уполномочены контролировать и вести все дела по родительскому совету обслуживания семьи. Далее полагается, что концепция служения – это духовные принципы, которые не являются документом, имеющим юридическую силу. Семья сама по себе является духовным телом, объединением. Наша семья опирается на Бога. Как Он может проявиться в нашем групповом сознании? Наша семья опирается на обет любви, честности и заботы друг к другу. Также наша семья опирается на традиции, самопожертвование, бескорыстие, сотрудничество и силу нашей главной цели – служить выражением Божьей любви. Все из вас понимают термин «духовное тело» или «духовное объединение». Духовное тело – это какая-то группа людей. Когда вы собираете в группу несколько человек, то они связываются определенными духовными связями. Из нескольких отдельных людей они превращаются в группу. Среди этих людей начинает возникать определенная энергия или дух, которая присуща только этой группе людей. Это проявление Божьего присутствия среди нас. Мы, как люди, являемся каналами Его любви. Духовное тело – это не уникальный духовный опыт познания Бога вместе с другими людьми. И этот опыт неповторим. Его невозможно воспроизвести с другими людьми. Вы можете получить очень похожий опыт, но никогда одинаковый. Это подарок для тех, кто был частью духовного тела. Восьмая концепция служения. Родители, как основа родительского совета обслуживания семьи, выступают в двух основных качествах. А. В отношении крупных вопросов по общей политике и финансам они являются главными разработчиками планов и администраторами. Вместе со своими основными комитетами они непосредственно распоряжаются этими делами. Б. Однако, в отношении наших постоянно действующих комитетов родительского совета обслуживания семьи, родители связаны главным образом с полным правом собственности на их фонды, родительским надзором, которые они осуществляют через свое право выбирать директоров семейных комитетов по обслуживанию. Вот вам пример. Я сейчас стою во главе комитета по выносу мусора. Моя жена руководит комитетом по стирке. Это может звучать смешно, но если у вас есть проблемы в том, кто что будет делать, Просто создайте комитеты, и этот вопрос будет решен. Если моя жена устанет руководить комитетом по стирке, мы можем провести ротацию в комитетах. По мере подрастания наших детей, мы также привлекаем их к служению и ответственности. Но это не происходит в виде «Слышь, бери этот мусорный пакет и иди выбрось его, потому что я твой отец, и я так сказал». Я так не говорю. Я спрашиваю: «Сынок, как ты можешь быть полезен для семьи? Как ты можешь помочь другим членам семьи?» Я стараюсь научить моих детей 12 традициям и 12 концепциям служения анонимных алкоголиков. Это и есть применение этих принципов во всех наших делах. Девятая концепция служения. Хорошие лидеры служб в сочетании с разумными методами их выбора необходимы семье для ее будущего существования и безопасности. Роль основных семейных лидеров должны нести родители, которые организовывают родительский совет обслуживания семьи. Скажите, как люди приобретают служение на группе только честно? Они пропускают рабочие собрания. Человек приходит на группу, и ему говорят: «Кстати, тебя выбрали в литературный комитет». Или никто не хочет брать на себя служение, и новичок говорит: «Мой спонсор сказал мне, что я должен взять какое-то служение на группе». Народ, люди, которые занимаются служением и занимают должности на наших группах, должны быть самыми опытными и иметь определенный духовный опыт. Что происходит сейчас в наших обслуживающих структурах на всех уровнях? Это то, что они заполнены эгоистичными маньяками, которые хотят титулы и должности. Поэтому на наших рабочих собраниях стоит шум, крик, ссоры, летают стулья по комнате. Спрашивается, какой результат этого рабочего собрания, кроме того, что все перессорились? Наш символ – круг и треугольник – убрали с нашей литературы. Мы забыли, что они означают. Если мы не следим, что происходит у нас в обслуживающих структурах, мы в большой беде. Мы в очень большой беде. Как результат, мы имеем то, о чем вчера говорил Крис. Десятая концепция. Она очень важная. Необходимо, чтобы всякое взятое служение подкреплялось равными этому служению полномочиями. Пределы таких полномочий должны быть всегда четко определены либо традицией, либо резолюцией, либо специальным описанием этой работы. Моя жена руководит финансовым комитетом, но это не значит, что она царь и бог в отношении наших денег. Ее должность ограничена нашей договоренностью. Деньги, которые поступают в распоряжение ее комитета, разделяются на несколько заранее обговоренных со мной частей. Часть денег идет на ежедневные расходы, и это строго оговоренный процент всех денег. Часть денег идет на наши личные сбережения. Часть денег идет в наш неприкасаемый резерв. Я доверяю моей жене, но время от времени заглядываю в наши финансы, и она проводит доклад о деятельности ее комитета. И это абсолютно нормально. 11-я концепция. Хотя родители и несут полную ответственность за организацию жизни семьи, они всегда должны иметь по возможности наилучших помощников в лице постоянных комитетов, сотрудников и консультантов. Поэтому составы этих комитетов, личная квалификация их членов, способы назначения на работу, ротация этих служителей, порядок их взаимодействия друг с другом, особые права и обязанности, вкупе с верным обоснованием финансового вознаграждения этих специальных работников, всегда будут являться предметом серьезной заботы и внимания. Я на работе. Моя жена дома с детьми. Я должен позаботиться о том, чтобы моя жена имела деньги, чтобы пойти в магазин и сделать покупки. Она должна иметь возможность купить подарки детям на Рождество. Она не должна ждать меня, пока я приеду с работы, и как нищая просить у меня милостыню с протянутой рукой. В нашей семье общие деньги. Мои деньги – это ее деньги. Наши деньги – это ее деньги. По мере духовного роста к нам приходит понимание, что вообще нет наших денег. есть только Божьи деньги. Мы, как исполнители Божьей воли на земле, должны стараться пользоваться Божьими деньгами для исполнения Его воли. Вы должны спрашивать себя, как вы исполняете роль канала Божьих денег в вашей жизни. У меня к вам вопрос. Кто из вас жил в отеле в течение этих выходных? Ага. А кто из вас оставил чаевые для людей, которые убирают ваш номер? Ни одной руки. Какая самая неблагодарная в мире работа? Убирать номера в отеле. Эти люди убирают блевотину, вытирают описанные полы возле унитаза. Они убирают весь тот мусор, который люди оставляют после себя. Из тех людей, которые ночевали в отеле, кто из вас убрался в номере после ухода и оставил комнату в порядке? Чудесно! Я рад, что столько людей подняли свои руки. Мы живем духовной жизнью. Мы применяем духовные принципы. И именно так мы должны поступать. Мы должны думать о других. Перед выходом из своего номера сегодня утром я написал маленькую записочку. Спасибо за то, что вы убираете мой номер. Спасибо за ваше служение. Пусть вас благословит Бог. Возьмите, пожалуйста, эти деньги как знак моей признательности. Я нарисовал маленького человечка, который улыбается и машет рукой. Сколько времени это заняло у меня? 15 секунд. Я достал несколько долларов из кармана и положил на записочку. Дальше идут 6 гарантий семьи. Помните, я говорил про гарантии АА? Если вы прочитаете их, то увидите, что они очень похожи. 12-я концепция служения и 6 гарантий семьи. Генеральные гарантии семьи. Во всей своей деятельности семья должна соблюдать дух традиций АА, проявляя при этом величайшую заботу, чтобы наделенные доверием служители и комитеты никогда не превращались в место для опасного обогащения и власти. Что необходимые оперативные денежные фонды плюс достаточный резерв будут подчиняться разумным финансовым нормам. Если вы потеряете работу и у вас нет сбережений, чтобы прожить месяц без работы, то что-то не так с распределением ваших денег. Любой финансовый консультант скажет вам, что нужно иметь как минимум 6-месячный запас денег. Если у вас есть незаконченный финансовый 9-й шаг, то деньги, которые поступают на ваш счет, должны распределяться примерно так. Часть денег на сбережения, часть денег на жизнь, часть денег на другие расходы, часть на 9-й шаг. Вам не нужен новый телевизор, вам не нужно новое стерео. Вам не нужна новая машина до тех пор, пока вы не закончите свой 9-й шаг. Если у вас есть старая машина, и вы решили купить новую, подарите ее кому-нибудь в АА, кто действительно целиком подчинил свою жизнь этой простой программе. Что это будет стоить вам? Ничего. Но вы должны сделать договор с этим человеком. Я подарю тебе эту машину. Это не будет ничего стоить тебе, но есть одно условие. Вот тебе машина, я отдам ее тебе. Но я не хочу видеть новых часов на твоей руке. Я не хочу видеть нового стерео в твоем доме. Я не хочу видеть одежды из бутиков на тебе. До тех пор, пока ты не доделаешь свой финансовый 9-й шаг. И вы можете сделать с ним такой договор. Помогите им. Помогайте друг другу. Читаю дальше. Что никто из членов семьи никогда не должен становиться в положение, дающее ему неограниченную власть над кем-нибудь из остальных членов семьи. Что все важные решения будут приниматься путем обсуждения, голосования и при всякой возможности достаточного единогласия. Что никакие действия нашей семьи никогда не будут носить характер персонального наказания и не послужат толчком к возникновению общественных споров. Хотя наши наделенные доверием служители могут действовать от имени семьи, они не должны никогда превратиться в правительство или руководство. Чтобы наделенные доверием служители или семья, которой они служат, всегда оставались демократичными в своих помыслах и деяниях. Это важнейшие духовные принципы. Они изменили мою жизнь. Они изменили жизнь моей семьи. Они изменили мои отношения к работе. Эти принципы изменили все. Раньше я был настоящим орком. Ты будешь это делать, потому что я тебе это сказал. Я здесь начальник, и ты будешь слушать то, что я тебе говорю. Или я говорю, я твой отец. Делай, как я тебе говорю. Вы больше не услышите этого в моем доме. Мои отношения в семье кардинально изменились. Я часто говорю, что хотел бы иметь возможность услышать, что происходит на другом конце трубки за 10 секунд до того, как человек возьмет ее. «Закройте ваши рты, мать вашу, тут кто-то звонит!» А затем такой высокодуховный голос отвечает: «Да, я вас слушаю». Если ваша семья – это не открытая книга, что-то не так в вашей семье. У нас есть еще несколько секунд, и я хотел бы воспользоваться ими, чтобы сказать вам напоследок. Эта вселенная создана не для вас. Вселенная создана для того, чтобы вы прожили какое-то время в ней и насладились Божьими подарками, которые Он приготовил для вас. Дарами, которые АА дали вам, и ваша семья дала вам. Моя семья пришла в мою вселенную. Они приглашены в нее. Каждый год я публично благодарю мою семью за то, что они делают для меня. Потому что я бы не мог ничего достичь, если бы не их поддержка. Я бы не добился ничего в своей жизни без моей семьи. И это правда. Вы моя семья. У вас есть семья по крови, и у вас есть семья выбора. Семья по крови – это семья, в которой вы родились. Семья выбора – это люди, с которыми вы выбрали быть вместе, и с которыми вы образуете духовное тело. Вы моя семья выбора. Я вас люблю. Спасибо.